Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем с вами исследовать тему образа спасения в Священном Писании. В прошлую нашу беседу мы говорили о Исааке, о том, как Авраам получил указание принести его в жертву. Сегодня мы продолжаем тему образов и будем говорить о Иакове, будем говорить о Иосифе и патриархах Израиля. Особенность Священного Писания, вы это хорошо знаете, заключается в том, что истина не в виде абстрактных утверждений каких-то представлена, а в виде историй, понятных, жизненных. И эти истории продолжают говорить и нам на протяжении, проходя до нас вот через толщу веков и тысячелетий. И они нам понятны и очень полно рассказывают о Боге. И в этих историях библейских Бог является под разными именами. Всемогущий, всевидящий, сущий, Бог воинств и так далее. И особое имя среди этих имен, под которым Господь является народу своему, такое имя. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог кого? И Бог Иакова. И вот описанию как раз этих трех человек и посвящено 2/3 всей книги Бытия. Больше половины, 2/3 книги Бытия посвящено описанию жизни Авраама, Исаака и Иакова. Наверное, эти истории их жизни настолько важны, что провидение так много места отвело этим описанию жизни этих людей. И в еврейской традиции эти 2/3 книги Бытия называются «Деяниями отцов». Кстати говоря, на эти деяния отцов много ссылок есть и новозаветных. Например, апостол Иаков приводит пример Авраама, чтобы показать, что вера без дел мертва. Помните 14 стиха? «Что пользы, братья мои, если кто имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера его спасти? Если брат твой наг и не имеет пропитания, кто-то скажет, идите, грейтесь и питайтесь, что толку от этого? Не делами ли оправдался 21 стиха Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего, видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Но мы с вами об этом прошлую нашу встречу подробно говорили. Итак, деяния отцов – это проявление веры в жизни. В историях Авраама, Исаака, Иакова раскрывается этот весь многогранный опыт веры. Ну, например, Авраам – это пример веры в прообраз искупления, его приношение в жертву единородного сына Исаака. Исаак – это преемственность веры поколение, когда вера передается из поколения в поколение. А Иаков – это уже борьба за то, чтобы вера сохранилась. Вера в милость Божью, вера слабого человека, но ищущего и всеми силами держащегося веры. И, наконец, история Иосифа – это история тайны искупления в страданиях невинного и тайна, таким образом, Божьего провидения. Иосифу, одному из сыновей Иакова, из 50 глав книги Бытие посвящены целых 14 глав. То есть огромный большой раздел книги Бытие посвящен истории Иосифа. Итак, написано, что Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Книга Бытие, 37 глава. И давайте мы сейчас перейдем к этой 37 главе книги Бытие и будем из нее читать историю Иосифа, историю праотцов. Итак, что такое земля странствования? Земля странствования. Еще мы эту землю называем землей обетованной. Для кого-то она была землей конечной целью, а для кого-то вот только целью промежуточной. Хотя и Авраам с своим сыном Исааком и внуком Иаковым достигли этой земли, но они там хозяевами не были. Они были там только странниками. Им нужно было эту землю покинуть, чтобы потом вернуться снова через почти 500 лет и уже ею овладеть. Но пока они жили как пришельцы. У них не было земли, которая бы передавалась по наследству. Поэтому они в статусе странников здесь были. В 47 главе книги Бытие, 8-9 стихе сказано: «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей?» И Иаков очень интересно отвечает. И он говорит фараону: дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. То есть Иаков говорит о своих, в общем-то, по нашим меркам, очень продолжительных годах жизни, как несчастных малых днях странствования. Странник здесь не просто как бы описание образа жизни, а это некая позиция жизненная, когда стремления человека связаны не с этими ценностями земными, не с достижением имущества какого-то или земельного участка или какой-то социальной позиции здесь, но с ценностями, которые выходят за пределы этой земли, с небесными идеалами. И странник идет в небесную обитель, там его дом, там его цель, здесь удела нет. И неважно, войдет он в землю обетованную здесь при этой жизни или нет, важно, что сердце его находится вот в этой земле небесном Ханаане. Ну, вы сразу, наверное, вспомнили 11 главу послания к евреям, которая также вот из деяний отцов, из описания жизни патриархов черпает свое вдохновение. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследство, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком, и он на земле обетованной, как на чужой, жил в шатрах с Иаковом, Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. 11 глава, послание к евреям, с 8 по 10 стих. Странники, те, кто идут дальше городов, поселений, земельных участков, расположенных на этой земле. И мы с вами тоже призваны к такому странствованию. Да? Даже в названии нашей церкви мы себя связываем с церковью, которая называется церковью Адвента, церковью, ожидающей пришествия Христа, потому что за этим пришествием начинается новая земля, новые горизонты жизни. Мы связаны с теми новыми горизонтами, а не с этими земными. Спаситель тоже говорит о себе, как о страннике. 8 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. «Лисицы имеют норы, а птицы – небесные гнезда, а Сын Человеческий, как сказано, не имеет преклонить где голову свою». Итак, 37 глава книги Бытие. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зельфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Иосиф, написано, доводил худые слухи. Ну, с одной стороны, это выглядит некрасиво. В нашей культуре доносчики, люди, которые что-то о ком-то рассказывают, не пользуются уважением. Но на эту информацию можно посмотреть и по-другому. Иосиф не разделял ценности братьев своих. Он жил ценностями отца. Он, как отец, был странником и стремился к небесному. Так и в жизни нашей Идеалы наши могут расходиться с идеалами тех, кто нас окружает. Если это так, мы становимся другими, становимся белыми воронами, объектами ненависти, презрения окружающих людей. Потому что жизнь, другая жизнь, жизнь человека, который живет как странник здесь, является так или иначе упреком. Упреком тем, кто живет по принципам земным. Во втором послании к Тимофею, 3 главе, 12 стихе сказано: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». То есть не будут уважением пользоваться в этом обществе. Сказано, что Иаков сделал сыну своему Иосифу разноцветную одежду. Скорее всего, здесь речь идет об одежде с длинными рукавами, разноцветной одежды из дорогой, может быть, ткани, которую обычно носили люди знатные. Обычная одежда – это туники без рукавов с оголенным плечом. А Иаков возвышает Иосифа и делает его такую одежду, его одевая первенцем, поднимает его статус над другими братьями. Хотя первенцем по плоти был Рувим. В 49 главе книги «Бытие» описана история, благодаря в которой он теряет свое первородство. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ты зашел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою» и так далее. Говорит Иаков, разделяя наследство и благословение своих, над своими сыновьями. И здесь мы снова видим урок. Родословно детей Божьих другие правила работают. Не имеет значения не право, а праведность. И Иосиф первенец не по праву, не по закону, а по праведности. Это первенство, если мы будем читать дальше эту историю, подтверждается в его снах. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще больше. И он сказал им: выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть над нами? И возненавидели его еще более за сны и за его слова». И видел он еще другой сон, и рассказал братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна, 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец, и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Когда мы читаем эти сны, то не видим проявление тщеславия и гордости со стороны Иосифа. И дальнейшая история это показывает. Он просто пересказывает то, что увидел. В иудейской традиции Иосиф назван праведником, который выдержал испытания наравне с Авраамом и Иовом. И мы знаем эту дальнейшую историю. С 19 стиха описана реакция братьев на Иосифа, на его сны, на его одежду разноцветную. И сказали друг другу: вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. То есть они хотели в Божье провидение вмешаться, хотели изменить Божье провидение. Они считали, что все в их руках. Все, что они не задумают, все, что они не сделают, будет осуществлено. И когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с него одежду разноцветную, которая была на нем, и бросили его в ров. Ров же тут был пуст, воды в нем не было. Скорее всего, это были такие выбитые в скалах огромные емкости для весенней воды, когда весной идут дожди, то чтобы эта вода не пропадала даром, чтобы можно было ею поить скот. Такие делали цистерны. И так как, наверное, это было время года позднее, воды в этой цистерне уже не было. И вот туда опустили братья своего своего младшего брата Иосифа. Это вызов провидению, как мы уже с вами говорили. И братья, написано, читая дальше, оценили его серебром. Проходящий мимо караван купил его, и они заплатили ему серебром, что стало вот таким вот пророчеством, пророчеством о Мессии, который точно таким же образом искупит этот мир. Но при этом страдания Иосифа, непонятные тогда ему, стали спасительными для Израиля, спасительными для его братьев, для его отца, для всего будущего потомства. И здесь берет начало этот образ искупления Спасителя. Тема предательства, тема серебра, которое Иуда уплачивает за своего Господа. В конце концов, это предательство Бог обращает в спасение. В книге пророка Захарии, 11, 12, 13 стих, 11 главе, говорится: «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников, и сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в которую они оценили меня». Можно представить себе, что ощущал Иосиф, когда видел, как братья продают его в рабство за, в общем-то, относительно небольшую сумму денег. Здесь столкновение двух ценностей, мы видим, двух миров. Мир, где все серебром оценивается, где все за деньги можно купить или продать, и мир, в котором важно духовное сокровище, мир, в котором важно духовное измерение. «И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и сокроем его кровь? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо брат наш – плоть наша». И братья его послушались. И когда проходили купцы мадианские, вытащили Иосифа и продали измаильтянам за 20 серебряников. И они отвели Иосифа в Египет. А здесь Иуда, один из братьев, выступает как этот выразитель этих ценностей мира, где все серебром оценивается. Но парадокс заключается в том, что, выступая как этот представитель мира, продавая своего брата, он спасает Иосифа и спасает не только его, но и свою семью. И история Иуды, если мы будем читать до конца, это история падения и покаяния. И эту историю, прочитывая историю Иосифа, мы обычно не замечаем. Интересно, что иудеи берут свое имя от Иуды, от этого сына Иакова. А о Спасителе также сказано, что он царь из колена Иуды. В 38 стихе, 38 главе, 1 и 2 стих говорит: «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира, и увидев там дочь этого хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней». Здесь Иуда еще делает одно, совершает одно преступление. Авраам завещал своим потомкам никогда не смешиваться с хананитянами, жить отдельно и ценности хранить свои, не смешиваясь с ними. Например, Авраам, когда посылал слугу за невестой Исааку, он говорил: «Клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочери Хананеев, среди которых я живу». Потому что Хананеи были грубыми идолопоклонниками. И здесь сказано: «В то время Иуда отошел». Здесь как бы объясняется поведение Иуды по отношению к Иосифу. 38 глава описывает историю падения Иуды, когда он оставил залог блудницы, свою печать, и она оказалась его в конце концов невесткой. Печальная участь сыновей, которые тоже его сыновей, которые жили по обычаям хананеев. То есть в 38 главе здесь описывается лестница снисхождения Иуды все ниже, ниже и ниже. Но в конце концов он был примирен с Богом и стал вот этим образом израильского народа, народа, который носил его имя Иудеи. Путь праведников в истории Иосифа он описан, труден. Потому что праведник почти всегда одинок и не понят, даже близкими. Но, с другой стороны, этот путь радостен, потому что это путь, который праведник идет рядом со Всевышним. Он его поддерживает, он помогает ему. Праведник благодаря этой поддержке, этим опытом своим обладает внутренним стержнем, который и удерживает его от падения. Как сказано в книге Притчи, 4 главе, стихе 18, «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». И вот первое время – это благословение, как здесь сказано, «И был Господь с Иосифом», когда описывается в 39 главе его, во втором стихе его нахождение в Египте. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руке его дает успех». Ну, мы знаем эту историю, не будем ее подробно перечитывать. Потифар, помните, начальник в Египте, большой занимал человек, который занимал очень влиятельную должность в государстве, поставил Иосифа управлять своим домом. Ну, потом, благодаря верности своей Богу, бескомпромиссности, Иосиф опять попадает в беду и оказывается в тюрьме. И снова сказано в 21 главе, 39 главе, 21 стихе, что там, в тюрьме, Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И Иосиф снова становится управляющим или распорядителем в темнице. Здесь получается, что Бог как бы испытывает его, но в испытаниях этих не бросает, не допускает, чтобы он оказался в каких-то отчаянных обстоятельствах, которые бы веру потерял, но подает ему помощь и поддержку. И мы помните, как это было в тюрьме. Он увидел, объяснил сон виночерпия и хлебодара. И когда виночерпий, когда сны эти сбылись, виночерпий был помилован и вернулся к своей должности подавать вино царю, быть рядом с ним. А хлебодар был казнен по обвинению в попытке заговора против фараона. Виночерпий через несколько лет, через два года вспоминает об этом сне, о Иосифе толкователе, тогда, когда, собственно, сон фараону приснился, загадочный сон, который не выходил из его сознания, и он не знал, как его объяснить. Сон о семи коровах и колосях. И Иосиф находит убедительное, как показалось фараону, объяснение. Это объяснение его удовлетворило, и он делает его вторым человеком в Египте. Кстати говоря, благодаря Иосифу Египет, вся страна египетская, не только Иаков и его дети, но и окрестные народы пережили трудные голодные годы. Ну, здесь можно вспомнить и наши времена. Вы знаете, что последние два года, 16-15 годы в истории России были не очень легкими. Падение цены на нефть, сворачивание бизнеса на этом фоне, уменьшение финансирования, разбалансировка разного рода привели к нашу страну к кризису. И во многом этот кризис, как и прошлый кризис, мы с вами пережили благодаря Иосифу. Вы помните, наверное, такого министра финансов Алексея Кудрина, у которого замом была наша сестра Сергиенко. И, может быть, с ее подсказки Алексей Кудрин организовал или основал два фонда. Фонды, в которые те деньги, которые превышали заложенную бюджету цену на нефть, он их не просто тратил, не пускал их в бюджет, а собирал в эти фонды. И эти фонды использовались тогда, когда государству было брать деньги неоткуда. И поэтому и Кудрин, если вы следили за этим, не один раз вспоминал эту историю с Иосифом, говорил, что во время благополучных лет нужно копить запас на годы менее благополучные. Жирные годы использовались так, чтобы пережить тощие годы. То есть сон Иосифа продолжает работать во благо и нас с вами через несколько тысяч лет после того, как эта история произошла. В 41 главе, 44 стихе мы читаем, 44 стиха. «И сказал фараон Иосифу, я, фараон, без тебя, и без тебя никто не двинет рукой, ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. И нарек фараон Иосифу имя Сфанав-Панех, и дал ему жену Асенфу, дочь Потифера, жена Елипольского. И пошел Иосиф по земле египетской». И Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал перед лицом фараона, царя египетского, и вышел Иосиф от лица фараона и пошел по всей земле. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И когда он собрал всякий хлеб, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей окружающих его». То есть он строил хранилище, и написано дальше, скопил хлеба, как песку морского, так что перестали считать, потому что уже счету не было. А египтяне, как написано, дали Иосифу особое имя, которое переводится так, «Бог говорит, что Египет выживет». Вот такое интересное имя, Сафнав-Панех. Означает, Бог говорит, что он выживет или Египет выживет. И вот это имя, которое фараон нарек Иосифу, как бы в этом имени эхом звучит обетование Аврааму. Помните, и в тебе благословятся все племена земные. Здесь снова мы с вами видим, что провидение Господне предугадать нельзя. Мы можем пытаться будущее построить, как братья эти делали, Иосифа, продавая его в рабство, думали решить таким образом проблему первородства или незаконного первородства, что, по их мнению, было с Иосифом. Но рука Господня делает то, что ей угодно. И верующий человек, он в данном случае делает со своей стороны все, что только может сделать, доверяется и терпеливо ждет воли Божьей. И положение Спасителя Иосиф, мы знаем, эта история заканчивается тем, что приходит Иаков со своими сыновьями в Египет за хлебом, и здесь происходит встреча, происходит возвращение и соединение некогда разрушенной семьи. И таким образом положение Спасителя, когда Иосиф смог спасти не только Египет, он смог спасти будущее Израиля, свою семью, он достигает, страдая без вины. Таким образом, он становится прообразом страдающего Мессии. Еще в глубокой древности формируется о Мессии Бен Иосифе, сыне Иосифа, который станет спасителем Израиля. Мессия Бен Иосиф, да, по мужу Марии, сын Иосифа, спасителем Израиля и принимает на себя страдания, будучи невиновным. Итак, в истории Иосифа счастливый конец. Братья соединяются в одну семью, и Иаков в конце своей жизни благословляет детей, возвещая будущее, точно так же, как когда-то это делал Ной. И 48 глава книги «Бытие» рассказывает или передает нам эти благословения, благословения Иосифа. «И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Иосиф говорит, Иаков говорит о сыновьях Иосифа. Дети же твои, которые родятся от тебя, после них будут твои, они именем, под именем братьев своих будут именоваться их удели. Таким образом, Иосиф через своих сыновей входит в колено Израилева. Иаков благословляет Иосиф первородством Иосифа, когда возводит его первородных сыновей Ефрема и Манассию, и этим закрепляет за Иосифом двойной удел. То есть через своих сыновей он получает двойной удел в земле обетованной. Ефрем и Манассия замещают старшего сына Рувима, который был лишен первородства за преступление против отца. Опять первородство не по праву, а по милости, по провидению Божьему. И дальше мы читаем с 13 стиха. «И взял Иосиф обоих сыновей Ефрема в правую руку свою против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля или Иакова, и подвел к нему, чтобы он благословил их. Но Израиль простер правую руку свою, положил на голову Ефрему, хотя он был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, «Бог, перед которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». Опять история, когда все происходит наоборот. Иаков благословляет наоборот. Хотя Иосиф правильно подвел сыновей своих, кого нужно правой рукой благословить, а кого левой. Иосиф ожидал, что Бог будет действовать в соответствии с его пониманием о первородстве. Но опять Всевышний действует не так. И опять мы видим урок здесь в том, что вера Божия принимается, или вера заключается в том, что Божьи планы принимаются такими, какие они есть. Божьи пути не наши пути, говорит Священное Писание. И Иаков через всю свою жизнь этот урок усваивал. Потому и благословил теперь младшего и даровал ему преимущество над старшим. И если мы будем читать внимательно Писание, мы увидим, что на протяжении жизни поколений действовал этот обратный порядок. В роду Авраама этот обратный порядок действовал. Исаак встал над Измаилом, Иаков над Исавом, Иосиф над Рувимом, Ефрем над Манассией. И годы спустя Ефрем становится главным коленом в Северном царстве. Кстати говоря, о Северном царстве в Писании так и говорится иногда, как о ефремлянах. И во всех отношениях он, конечно же, превосходил потомков Манассии, как, собственно, Иаков это и предсказал. Среди благословений братьев, как мы уже с вами упоминали, выделяется благословение Иуды. Давайте мы специально прочитаем это с 8 стиха. «Увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои». Так, 49, извиняюсь. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыновья отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он лег, как лев, как львица, кто поднимет его? Молодой лев Иуда с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он лег, как лев, и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белы зубы его от молока». Удивительное благословение. И почему Иуда заслужил это благословение? Иуда, восхвалят тебя братья твои, начинает Иаков, благословляя Иуду. Но давайте разберем эти образы. Иуда – молодой лев. Сила Иуды и это будет подтверждено в истории, не только враги, но и братья, остальные братья его из сыновей Иакова ему поклонятся и его восхвалят. Восхвалят его. Вообще имя Иуда означает восхваление. В книге Бытие, 29 главе, 35 стихе написано: «И еще зачала, и родила сына, и сказала: теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Лия, жена Иакова. Иуда значит восхваление. «Не отойдет скипетр, доколе не придет примиритель». Другими словами, царская власть не отнимется от Иуды, доколе не придет примиритель, которому поклонятся народы. Здесь мессианское пророчество. Власть Иуды переходит в царство Мессии. И мы знаем, что среди иудеев родился Спаситель. И этот же образ повторяется в книге Бытие, книге Откровения, 5 главе, 5 стихе. «Один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть книгу и снять с нее семь печатей». Далее сказано о нем как о примирителе. «Не отойдет скипетр, доколе не придет примиритель». Шилох по-еврейски. Это титул Мессии. Или буквально, если перевести, примиритель – это тот, кому это принадлежит. Тот, кому принадлежит скипетр. «Доколе не придет тот, кому этот скипетр законодателей принадлежит». Другими словами, речь идет о Мессии. В книге пророка Иезекииля, 21 главе, 26 стиха написано: «Так говорит Господь Бог: сними себе диадему и положи венец, этого уже не будет, униженное возвысится и высокое унизится, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я ему дам». Другими словами, речь идет о Мессии, о царе, который, скипетр является символом его власти. И, наконец, еще один образ. Он привязывает к виноградной лозе осленка. Что это значит? Это значит, что можно уже не заботиться о сохранности виноградных лоз. Их будет так много, что их не счесть. Речь идет о новой земле, об изобилии. Виноградных лоз у потомков Иуды будет столько, что он станет к ним домашний скот привязывать. И вина будет столько, что он будет в нем мыть одежду. То есть вот в этих образах идет указание или пророчество на пришествие Мессии. Мессии, который в руке своей держит царственный скипетр, Мессии, которого ожидали как примиритель, и он пришел, этот скипетр обрел, восхвалят его все, на него будут уповать все народы, на Мессию, и, наконец, Мессия ведет народ свой в землю изобилия, где будет столько виноградных лоз, что можно будет об этом не заботиться. Итак, «Деяния отцов» – это две трети книги Бытие, которые рассказывают о отцах Аврааме, Исааке, Иакове, его сыновьях. «Деяния отцов» – это история веры, как вера в жизни проявляется. Авраам – это пример веры и прообраз искупления. Исаак – это преемственность веры в поколениях. Иаков – это борьба за сохранение веры и милость Бога к слабому, но ищущему его. И, наконец, Иосиф – это тайна искупления в страданиях невинного. А Иосиф и Иуда – это прообразы страдающего и царственного Мессии. И пусть Господь поможет и нам доверять Богу, как доверяли библейские герои веры, отцы, о которых говорит книга Бытия. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эти вдохновляющие образы, примеры веры, которая является в жизни, является в делах, является в поступках. Помоги, Господи, и нам, по примеру отцов веры, в Священном Писании описанных, веру свою являть в делах, в надежде на Тебя, в надежде на Твою милость и обретать благословение Твое в вере. Во имя Христа просим. Аминь.
Аминь.